Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие друзья, сегодня пятое воскресенье по Пасхе. И в этот воскресный день Святая Церковь предлагает нам для назидания большой отрывок, который мы только что с вами слышали из Евангелия от Иоанна. Евангелист Иоанн не случайно изображается на иконах с символом орла. Тем самым Церковь хочет сказать, что именование его богословом, так же, как и это изображение, указывает на особую высоту, в которой воспаряет его человеческий ум, оказываясь причастным к неисчерпаемым божественным тайнам. И даже если мы посмотрим на само содержание его Евангелия, то мы увидим, что оно как бы стоит особняком. И в библейской науке это даже получило определенное формальное выражение. Первые три евангелиста называются синоптиками, а их Евангелия синоптическими. Они в значительной части совпадают. Евангелие же от Иоанна стоит отдельным образом, и там действительно есть много такого, чего мы не находим в первых трех Евангелиях. И нынешний текст, который мы с вами сегодня слышали, как раз относится вот к ряду этих предметов. Нигде больше мы подобного рассказа не можем встретить, как только евангелист Иоанн. Мы с вами текст знаем, только что его слышали, поэтому пересказывать его я не вижу необходимости. Однако я бы обратил внимание на важнейшие составляющие тех идей, которые здесь нам были церковью предложены для размышления, для нашего назидания. Ведь в конце концов текст Священного Писания – это Слово Божие. И Слово Божие, оно всегда живо и действенно. И, как говорит апостол Павел, оно острее всякого меча, происходящего до разделения всех составов человеческого естества. Вот какая сила, по словам Церкви, по словам апостола Христова, свойственна Божественному Слову, Слову Священного Писания. И нынешний текст, и в этом он текст Евангелия, и в этом он совпадает с текстом Деяний. Это текст, посвященный двум важнейшим темам. Первая тема – это тема универсальности христианского послания. Керигмы, говоря языком богословия. Проповедь о Христе и проповедь во Христе обращена ко всему миру. Без различия возрастов, национальностей, социальных расслоений и чего бы то ни было остального. К каждому человеку и ко всем народам обращено Слово Божие, Слово о Христе распятом и погребенном, которого мы прославляем в нынешние пасхальные дни. А вторая вещь, которая здесь также утверждается, это универсальность христианского призвания, призвание к жизни в церкви и одновременно единственность Церкви Христовой, единственность источника, из которого мы почерпаем благодать Божию. Этот источник называется Православной Церковью. И нет другого источника во всем мире, который бы мог бы заменить этот самый единственный. Давайте, дорогие друзья, для этого мы обратимся все-таки к тем идеям, которые здесь были нам с вами предложены. Смотрите, с чего начинается текст. Мы сейчас не будем пересказывать, как я обещал, но обратил бы ваше внимание на ключевые моменты, идейные моменты. Во-первых, это важно для бытия Церкви. Христос здесь предстает перед нами как подлинный человек. Он являет то, что святые отцы называли неукорительными страстями. Есть страсти греховные, а есть страсти естественные. Таким образом, в христологическую эпоху было предложено разделять эти человеческие проявления. Но если мы с вами все не чужды греховных страстей, то Христос абсолютно чужд греха, поэтому никакие греховные страсти ему не присущи. Однако ему свойственны неукоризненные страсти. Смотрите, как сказано. Он утомился от пути, то есть он просто устал. И в этом смысле он подвержен страсти, страдает от своей усталости. Как утомившийся путник, он присаживается возле колодца. Он хочет пить и обращается поэтому за водой к женщине, пришедшей к источнику. И он посылает своих учеников в ближайшее село, чтобы они купили хлеба, ибо он хочет есть. Как все мы, он устает, он нуждается в пище и он нуждается в питье. По крайней мере, эти три аспекта наших обычных с вами человеческих нужд во Христе здесь представлены четко, последовательно и достаточно ярко, с достаточной степенью убедительности. Смотрите, далее мы с вами оказываемся вовлечены в диалог, почти в каком-то смысле слова сократический, где Христос предлагает вопросы для своей собеседницы, ответы на которые приводят ее к самым неожиданным выводам, я бы сказал. И сам Христос помогает родиться этой мысли в голове этой женщины. И вслед за ней мы тоже идем за мыслью Христа Спасителя и оказываемся, опять же, перед созерцанием вот этих невообразимых обычным человеческим сознанием божественных тайн, которые нам открывает апостол и евангелист Иоанн Богослов. Он, в частности, здесь говорит часто, ну, по крайней мере, вот на протяжении этого достаточно объемного текста беседа с самарянкой, говорит метафорами, что совершенно неизбежно. Мы неоднократно с вами об этом говорили. Метафора используется там, где обычный разум немеет, где нет достаточно инструментов познания и коммуникации, чтобы сказать все вполне очевидным, понятным образом. И тогда мы прибегаем к этим самым метафорам, которые есть не что иное, как образные выражения, помогающие нам через уподобление понять смысл того, что мы не можем понять или объяснить напрямую. И здесь то же самое. Вот заходит речь о воде. Христос действительно хочет пить. Но тут вдруг выясняется, что та вода, о которой говорит Христос Спаситель, это не простая вода, а вода, текущая в жизнь вечную. Естественно, женщина не понимает, отсюда всякие глупые вроде бы вопросы. Дай мне, пожалуйста, эту воду, чтобы в следующий раз сюда не ходить. Удобно же, один раз попьешь, и на всю жизнь никогда не хочется больше пить. Всегда пребываешь в благодушном состоянии. И желательно бы еще бы и пищу такую нам найти, чтобы один раз поесть, и больше никогда бы нам не нуждаться. И не заботиться о хлебе насущном, и не работать бы каждый день, добывая этот хлеб в поте лица. Так же ведь удобно, кажется, нам поступить. То же самое думает и женщина. Но мы все понимаем, о какой воде в данном случае идет речь. Речь идет, конечно, о божественной природе, явленной нам через благодать Божию, то есть через действие Бога в этом мире. И когда человек оказывается соучастником этих действий, а вовлечен в этот процесс божественного вхождения в этот мир, когда он приобщается этой самой природе божественной через участие в этих действиях, то тогда он и выполняет свое предназначение. А предназначение его мы знаем. Это выявлять в себе образ и подобие Божие. И вот тогда-то человек, когда он приобщается этой божественной благодати, он действительно приобщается не простой воды, но воды, текущей в жизнь вечную. Это, конечно, образ, метафора через образ воды, которая совершенно необходима для всякой жизни, биологической жизни. Мы это хорошо с вами знаем. Мы с вами говорят, что там порядка 70% как минимум состоим из воды. Отними от нас воду, и мы сразу же умрем. Мы нуждаемся в воде. В воде нуждаются все организмы. И растительные, животные, все организмы нуждаются в воде. Это образ, метафора. Также всякий человек, как существо духовное, нуждается не только в воде, как биологический организм, но как духовное существо, он нуждается в благодати Божией. Без него человек умирает. Не может существовать в духовном смысле человек без благодати Божией. И дальше, опять же, следующий этап, про который нам стоит с вами сказать применительно к этой беседе, возникает вопрос, где и когда нужно кланяться Богу. На горе Горизим, как это делают самаряне, или на Сионе, на горе Мория, которая находится в Иерусалиме. То есть фактически речь идет о национальной принадлежности истинной религии. Что говорит Христос? О том, что наступает время и настало уже, когда истинные поклонницы будут поклоняться Отцу Небесному в духе истины. Это та самая идея, с которой мы с вами начали. Теперь, после того, как Христос воскрес, ниспослал Духа на учеников, создал Церковь, теперь нет никакой привязки к конкретным местам. В каком-то смысле Бог действует сейчас равным образом везде. Там, где есть церковь, там есть спасение, потому что благодать Божия подается именно в церкви, как мы с вами сказали, отстаивая наш второй тезис. Здесь об этом говорится прямо. И далее еще на один момент я хотел бы в связи с этим обратить ваше внимание. Приходят ученики и говорят о том, что мы наконец исполнили твое поручение, принесли, добыли хлеба в ближайшей деревне, предлагает Христу есть. И Христос говорит, что он может быть сытым. И здесь, кстати, обратите внимание, уже в разговор вовлекаются третьи лица, это не беседа Христа с самарянкой, где речь идет на самом деле о том же самом, о том, как образы нашей телесной жизни оказываются метафорами, отражающими жизнь духовную. И хлеб, который приносит Христу, оказывается образом пищи духовной. Что говорит Христос? Что пища, о которой вы не знаете, это пища, состоящие в исполнении воли Отца Небесного. Давайте теперь на секундочку подумаем, о чем здесь может идти речь. Это же ведь образы, которые живы и действенны, мы с вами сказали. И для нас они имеют непосредственное значение. По сути своей, Христос говорит о том, что пища для человека душевная, духовная, есть не что иное, как исполнение божественных предписаний, божественной воли. В чем состоит божественная воля? В глобальном измерении мы могли бы сказать, что божественная воля выражается применительно к человеку, к нашему существованию, в одном простом божественном замысле. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, как о том же сказано прямо в Слове Божьем. А все остальное – это отражение божественных механизмов, техник, которые использует Господь, чтобы достичь этой самой главной человеческой цели жизни. И вот то же самое с заповедями. По сути своей, все заповеди, это мы знаем, наверное, с уроков закона Божия, они имеют две направленности. Часть из них направлена на Бога, там, начиная с исповедания единобожия, необходимости почитания Бога и так далее. Почитание особых дней, помни день субботний. И вторая часть заповеди направлена на человека. И вот здесь нам нужно с вами бы небольшое уточнение сделать. В принципе, исполнение божественных заповедей действительно дает нам возможность вкусить хлеб жизни, вкусить подлинной пищи бытия. Когда мы с вами по-христиански поступаем с другими людьми, мы, несомненно, творим боль Божию. И, несомненно, получаем благодать в свое сердце и, несомненно, укрепляемся в своем христианском призвании. Но этого недостаточно. А часто, кстати говоря, христианство, современные люди склонны сводить именно к такому социально только что изменяемому явлению, что христианство – это про доброе отношение друг к другу, про взаимопомощь, поддержку, выручку. Кто бы сомневался, что все это очень важно для христиан. Но если мы сводим служение церкви только к этому, мы становимся, в лучшем случае, обществом креста и красного полумесяца, или не знаю чего-нибудь, обществом взаимовыручки. А что, собственно, мистического, духовного, божественного остается в таком случае, в подобном подходе? И здесь нам нужно вспомнить о том, что есть первая часть божественных заповедей, нацеленных на взаимоотношения человека с Богом, и, если хотите, на регулирование этих отношений. И тут есть и новозаветные установления, расширяющие этот список ветхозаветных заповедей, которые касаются того, как мы должны с Богом поступать. Мы должны быть исполнителями прямого предписания того же Христа Спасителя, который нам сказал о том, что идите и научите все языки, крестящие их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Иначе говоря, вступление в церковь является таким образом божественным поручением, выявлением божественной воли. И далее сказано, что сие, когда он устанавливает Евхаристию, Христос говорит, творите в мои воспоминания. Потому что каждый раз, когда вы... за опять пища и питья. Каждый раз, когда вы едите этот хлеб и пьете эту чашу, вот мы пришли к тем образам, с которых начинается нынешнее повествование. Каждый раз вы возвещаете, собственно, смерть и воскресение Христа Спасителя. Мы таким образом тоже оказываемся через эту же беседу, вознесенными своей мыслью к исполнению божественных заповедей, связанных с нашим непосредственным христианским призванием. Мы с вами тогда вынуждены говорить, что, пребывая в церкви, мы должны исполнять божественные заповеди, касающиеся нашей с вами литургической жизни. Для нас тогда истинное питье – это кровь Христова, а истинное брашно, истинный хлеб – это тело Христова. И вот здесь-то мы как раз и обретаем того, чего искала самарянка, но на гораздо более высоком уровне. Не физическим образом мы удовлетворяем все свои потребности, но мы понимаем, что именно благодаря тому, что мы пьем это питье жизни, кровь, и именно благодаря тому, что мы вкушаем эту пищу жизни, тело Христова, мы имеем надежду на жизнь вечную. Мы имеем общение со Христом сейчас и уповаем, что это общение не будет прервано нашей физической смертью, а продлится в жизнь вечную, то есть будет пребывать в вечности. Вот о чем, дорогие друзья, мне хотелось бы сказать прежде всего в связи с сегодняшним евангельским чтением. И чуть-чуть добавим теперь из чтения Деяний. Там на самом деле тоже говорилось о церкви, то же самое говорилось о главных идеях, нами сегодня обозначенных. Там сказана удивительная вещь, которую мы часто по своей привычке пропускаем, ну и может быть не мимо ушей, но мимо сознания точно. Там сказано о том, что когда промыслом Божиим рассеянные христиане оказались достигшими Антиохии, рассеянные оказались от загонений, то там они делали то, что делали всегда. Приходя в каждый город, они шли в синагогу, то есть к иудеям, которые уже чтением Ветхозаветного Писания были подготовлены к приходу Спасителя и проповедовали им воскресение Христово. И тут вдруг есть одна маленькая деталь, на которую обычно мы склонны не обращать пристального внимания совершенно напрасно. И там сказано, что некоторые из братьев, придя в Антиохию, стали проповедовать также и эллинистам, причем они противоставляются тем объектам проповеди, которые были связаны с иудеями в синагоге. А эти еще и эллинам проповедуют. То есть это не обязательно греки по национальности, но это люди греческой культуры. И таким образом, собственно, и происходит создание церкви как универсального организма. До этого церковь оказывается включена только в иудейское сообщество, которое не в полноте своей, а только частично приняла воскресшего Христа Спасителя. И здесь теперь выходит, дорогие друзья, что универсальность подчеркивается и текстом Деяний тоже. Послание христианское абсолютно универсально. Оно обращено ко всем людям и включает в себя представителей всех народов. Обратим на это внимание, дорогие друзья. И кроме того, там сказано, что именно в Антиохии, то есть после этого, последователи Господа стали называться христианами. Первый раз возникает само имя христиане. То есть это опять же те люди, которые без различия национальностей, традиций, без различия возрастов, без различия пола, но последовали за Христом. Это опять же говорит нам об универсальности христианского послания, пребывающего в церкви, и, соответственно, о единственности церкви, как источника вот этой самой воды живой, о которой говорилось в сегодняшнем евангельском чтении. Дай Бог, дорогие друзья, чтобы мы осознавали с вами всегда, во все дни нашей жизни, эти две истины, чтобы мы понимали, что вне Христа нет спасения, что мы, каждый из нас лично, призван к этому самому спасению. И одновременно с этим, мои дорогие, я призываю всех вас дорожить своим местом в церкви, своей связью с церковью, и понимать, что это единственный источник нашего спасения. Это единственный колодец, из которого мы можем почерпать воду, живущую, текущую в жизнь вечную. Аминь.